Шедшие навстречу люди свернули на боковую улицу, и вокруг снова стало пусто. Город еще спал. По утрам движение начиналось раньше в более богатых кварталах, где рабы в домах людей состоятельных должны были вставать до зари. А там, где проживали свободные римляне, кормившиеся за счет государства, а значит, бездельничавшие, просыпались, особенно зимою, довольно поздно. Посидев на пороге, Хилон почувствовал пронизывающий холод. Тогда он встал и, убедившись, что полученный от Венеции кошелек не потерян, направился уже более медленным шагом к реке. «Может, где-нибудь там я замечу тело Кротона?» — говорил он себе. «О боги! Этот лигиец, если он человек, мог бы за один год заработать миллион сестерциев! Коли Кротона он задушил, как щенка, кто же его одолеет? За каждое выступление на арене ему бы дали золота столько, сколько весит он сам. Он стережет эту девчонку лучше, чем Цербер ад. Но пусть он сам отправится в ад. Я не желаю с ним иметь дело. Слишком уж он могуч. Как же быть дальше? Страшные дела творятся. Если он такому вот Кротону переломал кости, так, наверное, и душа Венеции скулит где-то над тем проклятым домом, прося о погребении. Клянусь Кастором. Он же все-таки патриций, друг императора, родственник Петрония. Человек во всем Риме известный, да еще военный трибун. Его смерть им не сойдет с рук. А что, если мне, например, сходить в лагерь претерианцев или к стражам? Тут он умолкнул, призадумался, но минуту спустя сказал себе: «О, горе мне! Кто же привел его в этот дом, если не я? Его вольноотпущенники и рабы знают, что я к нему приходил. А некоторым даже известно, зачем приходил. Что будет, если они обвинят меня, будто я умышленно указал ему дом, в котором его настигла гибель? Пусть даже потом на суде выяснится, что я этого не хотел. Все равно скажут, что я всему виновник. А он же патриций. Стал быть, мне это никак не сойдет безнаказанно. Но если бы я тайком покинул Рим и убрался куда-нибудь подальше, то вызвал бы еще больше подозрений. И так, и эдак, все худо». Одно утешало грека. При нем были оба кошелька. Тот, который Венеций дал ему дома, и тот, который был ему брошен на обратном пути с кладбища. Это счастливое обстоятельство, а также перенесенные волнения, укрепили Хилона в намерении устроить себе знатный ужин и выпить более дорогого вина, нежели обычно. И когда, наконец, двери винной лавки открылись, он исполнил свое намерение так усердно, что позабыл про купание. Ему хотелось только спать. Сон валил его с ног, и Хилон, шатаясь, доплелся до своего жилья в Субуре, где его ждала купленная на деньги Венеции рабыня. Войдя в темный, как лисья нора, кубикул, он бросился на постель и мгновенно уснул. Проснулся Хилон только вечером, вернее, его разбудила рабыня. Кто-то, мол, пришел к нему и хочет с ним поговорить по неотложному делу. Чутко спавший Хилон вмиг очнулся ото сна, накинул в торопях плащ с капюшоном и, отстраняя рабыню, сперва осторожно выглянул за дверь и обомлел. В соседней комнате он увидел гигантскую фигуру Урса. При этом зрелище грек почувствовал, что ноги и голова у него похолодели, как лед. Сердце в груди перестало биться, по спине ползут раи мурашек. С минуту он не мог слова вымолвить. Наконец, стуча зубами, с трудом произнес, вернее, простонал: Сира, меня нет дома. Я не знаю этого доброго человека.
Я сказала ему, что ты дома, что ты спишь, господин, — возразила рабыня. А он потребовал тебя разбудить.
О, боги! Я же сказал тебе!
Но тут Урс, видимо, раздраженный задержкой, приблизился ко входу в кубикул и, наклонясь, просунул голову в дверной проем.
«Хелон, Хелонит!» — позвал он.
«Пакс текум! Пакс! Пакс! Мир с тобой!» — отвечал Хелон. «О, лучший из христиан!» «Да, я Хелон, но это ошибка. Я тебя не знаю».
«Хелон, Хелонит!» — повторил Урс. «Твой господин, Вениций, зовет тебя. Ты должен вместе со мной идти к нему».